мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть о Машиах, через недельную главу Ваишев. И как всегда, переходя к изучению очередной недельной главы Торы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Ваишев? На следующей неделе, 24-го Кислева, вечером, по светскому календарю это 25 число 12 месяца, начинается праздник Ханука. И обычно недельная глава Ваишев и глава Микец попадают на дни праздника Ханука. А в этом году получается так, что мы читаем главу Ваишев в преддверии праздника Ханука, а главу Микец к концу и Вайгаш и подошел читаем как раз в дни Хануки. Таким образом, получается, что все три недельные главы, наша недельная глава Ваишев, недельная глава Микец и недельная глава Вайгаш, каким-то образом духовно связаны с праздником Хануки, со временем обновления Храма Всевышнего. И нам сегодня важно увидеть эту духовную связь. Как связаны духовно между собой праздник Ханука и недельные главы Ваишев, Микец и Вайгаш? Как это связано с праздником обновления Храма Всевышнего? Ну, для этого нам нужно посмотреть для начала на содержание наших недельных глав и связать их с духовной сутью самого праздника Ханука. Наша глава Ваишев начинается с того, что Тора нам показывает раздоры в семье Якова между его сыновьями. Потом продажа Иосифа, любимого сына Якова, в рабство в Египет. Потом духовный спуск Ягуды до уровня Ханаана. И также о начале его духовного подъема, который происходит в его жизни через события с его невесткой Тамар. А также Тора нам говорит об тех испытаниях, которые проходит Иосиф в Египте. Дальше недельная глава Микец говорит нам о восхождении Иосифа на царство. Он становится вторым человеком в Египте после фараона. И о том, как Всевышний, призвав голод на землю Хананскую, выводит на свет то зло, которое 10 братьев сделали Иосифу. И это все для того, чтобы привести этих братьев к раскаянию и обновлению духовной сущности их душ. Я бы сказал, мыслей души каждого из 10 братьев. А недельная глава Вайгаш и подошел уже является свидетельством тех перемен, которые произошли в душе Ягуды. Ну и также и братьев. Ведь именно Ягуда предложил братьям продать Иосифа в Египет, и тогда для братьев он был авторитетом. И вот теперь в главе Ваигаш Ягуда готов сам стать рабом вместо Бениамина, чтобы Бениамин возвратился к отцу, и Иосиф, видя вот эти перемены во взаимоотношениях между братьями, а Бениамин – родной брат Иосифа, Иосиф открывается своим братьям, как их брат Иосиф. Таким образом, объединяя все эти недельные главы в одно целое, можно сказать, что духовный смысл всех трех недельных глав, которые, как мы понимаем, имеют отношение к празднику Ханука, говорит нам о тех процессах, которые происходят в сердцах сыновей Якова, от вражды до готовности к самопожертвованию ради ближнего. Теперь давайте посмотрим коротко на духовную суть праздника Ханука. Писание Нового Завета называют праздник Ханука праздником обновления. Если спросить у уверовавших из язычников, который совсем недавно пришел к вере и не погружен в еврейскую традицию, а ты знаешь, о каком обновлении идет речь в праздник Ханука? Думаю, многие из них не смогут ответить, поскольку в современном христианстве, которое родилось в Риме еще в 325 году на Никейском соборе, никто не празднует праздник Ханука. Хотя Писание Нового Завета Хануку называют праздником, если точнее, то праздником обновления, как написано Иоанна 10:22. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И так написано в синодальном переводе, переводе Дэвида Штерна, праздник обновления назван праздником Ханука. Так вот, как мы видим, праздник Ханука – это праздник обновления храма Всевышнего. И этому празднику предшествовало осквернение храма в Иерусалиме греками под руководством Антиоха Епифана. И это было время, когда за исполнение заповедей Торы евреев безжалостно казнили, и вообще Тора была объявлена великим злом, которое надо уничтожить, потому что от нее проклятие. И некоторые из евреев публично стали исповедовать греческую культуру, отказавшись от Торы. И именно в это время первосвященник Матафия со своими сыновьями, возревновав по предвечному, по его законам, поднимает восстание против греческой тирании, и в конечном итоге они освобождают Иерусалим, очищают храм от всего скверного и сожигают минору в храме. И вот все эти события названы праздником обновления храма Всевышнего. И Всевышний в ответ на эту ревность совершает чудо. Один кувшинчик елея, который должен был гореть всего один день, а других, которые не осквернены, больше не нашлось, он горит ровно столько, сколько нужно для того, чтобы приготовить новый священный елей. Горит 8 дней. Таким образом, свидетельством обновления храма Всевышнего является свет Всевышнего, который светит из этого храма. И это суть праздника Ханука, праздника обновления. А апостол Павел говорит нам, что все мы, принявшие веру Иешуа Машиаха, являемся храмом Всевышнего. 1 Коринфянам 3:16 написано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Таким образом, можно сказать, что праздник Ханука – это праздник света Всевышнего в обновленном храме Всевышнего, которым является каждый, принявший в свое сердце Иешуа Машиаха. Именно поэтому Иешуа и говорит своим ученикам в Нагорной проповеди, 5 главе Евангелия от Матфея, с 14 по 16 стих, прочитаю: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Интересный момент. Из сказанного Иешуа можно увидеть, что свет Торы, суть света Машиаха, виден людям этого мира через те добрые дела, которые мы делаем. И возникает вопрос, а о каких добрых делах говорит Иешуа? На первый взгляд можно сказать, что здесь речь идет об исполнении заповедей Всевышнего. Но, как мы уже знаем, можно исполнять заповеди Всевышнего и при этом оставаться злым и эгоистичным человеком, не способным любить ближнего, как себя. Так вот, для того, чтобы понять, о каких добрых делах говорит Иешуа, которые и являются свидетельством того, что свет светит через нас, следует сначала ответить на вопрос, а какова духовная суть самого этого света, который должен светить через нас? Ответ у нас перед глазами в самой сути праздника Ханука. Это свет миноры, свет полноты духа Машиаха. Это дух любви, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Адоная. Таким образом, мы должны это понимать. Все должны это понимать, что суть света Амашеха в нас – это полнота духа Амашеха в нас. Это дух любви, дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения и дух страха Адоная. И это как раз те 7 светильников, которые каждый вечер священники зажигают в храме, во святилище, перед ковчегом завета. А как говорит апостол Павел, мы и есть этот храм. А как в таком случае должны выглядеть те добрые дела, которые являются свидетельством для окружающих нас людей в том, что мы действительно светим светом Всевышнего, чтобы они, видя эти дела, прославляли самого Небесного Отца нашего? Апостол Павел называет эти добрые дела плодами вот этого Духа, который светит в нас и через нас. Объясню чуть подробнее. Смотрите. Если у нас есть света Машеха, то это значит, что в нашей душе светит вот эта минора, вот этот семисвечник полноты духа Машеха, который выглядит как дерево с центральным стволом, и это дух Адоная, из которого растут шесть ветвей, по три в каждую сторону, и это полнота духа Амашех. И как у каждого дерева, у этого дерева тоже есть плоды, и вот эти плоды становятся видимыми через наше поведение в этом мире перед людьми, которые вокруг нас. И вот то, как выглядят эти плоды, нам как раз и говорит апостол Павел в послании Галатов, 5 глава, 22-23 стих, написано: «Плод же Духа, вот этого Духа, который в нас, познавший, или точнее давший себе место Амашеху, свету, который пришел в мир, суть такие, любовь, вот это плоды Духа, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет суда», говорит апостол Павел. И вот, дойдя до этого места, становится понятно, что для того, чтобы начать светить этим светом, религиозные ритуалы, исполнение заповедей от ума по обязанности человеку не поможет. Чтобы светить светом Амашеха, нужно дать место духу Амашеха в своем сердце. Полноте духа Амашеха – суть семисвечника. Как же это сделать? Всевышний через пророка Ишаягу говорит так. 57 глава Ишаягу, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес, его святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Сокрушенный и смиренный дух перед Всевышним – это дух человеческий, который доверяет себя полностью без остатка Всевышнему. Именно с этого начинается путь оживления духа смиренных. А дальше начинается путь Адоная. На иврите в традиции он называется Дерех Ашем. Дерех – это путь, Ашем – это имя. Суть которого очень точно и кратко описал апостол Петр в первом послании Петра, 1 глава, 22 стих и дальше. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Вот именно так мы начинаем светить светом Амашеха. И это очень сильно похоже на духовный смысл праздника Ханука. Праздника света Всевышнего в обновленном храме Всевышнего, которым является каждый из нас, принявший в свое сердце Ишуа Машеха. Вот теперь давайте сравним вот эту духовную суть праздника Ханука с духовной сутью трехнедельных глав Торы, которые всегда читаются в дни праздника Ханука. Разбирая коротко содержание недельных глав Ваешев, Микец и Вайгаш, мы увидели, что духовный смысл всех трех недельных глав, которые имеют отношение к празднику Ханука, говорит нам о тех процессах, которые происходят прямо у нас на глазах в сердцах сыновей Якова, начиная от вражды и до готовности убить ближнего, до самопожертвования ради этого ближнего. А по сути это есть не что иное, как сам процесс обновления храмов Всевышнего, которыми являются сыновья Якова. Другими словами, все эти три недельные главы Торы, которая сама Тора является учением о свете, говорят нам о самом процессе обновления храма Всевышнего, которым является каждый из нас, и поэтому эти главы очень важны для нас. Давайте начнем с нашей недельной главы Ваешев и посмотрим на нее именно в свете вот этого откровения, которое мы только что получили, откровение о пути обновления храма Всевышнего в человеке. В 102-м псалме написано в синодальном переводе, 7 стих. «Он показал пути свои Моше, а сынам Израилевым дела свои». Вот пути, которые Всевышний показал Моше, На иврите дерех – путь, дорога. А дела – это алияла. Дело, деяние, действие, поступок. Ну, с делами Всевышнего более-менее понятно. Здесь речь идет о видимых событиях, о которых говорит нам Тора, свидетелями которых являются сыновья Израиля. И когда мы смотрим на содержание нашей недельной главы Ваешев, то именно в тот момент, когда в поле появляется некто и говорит Иосифу, который ищет своих братьев, что их здесь нет, что они пошли в Датан, именно в этот момент становится понятно, что во всех последующих событиях, в том числе и продаже Иосифа в рабство, все это действительно является делом Привечного. И возникает вопрос, а почему Всевышний это делает? Вот здесь мы и приходим к откровению о пути Адоная, Дерех Ашем, конечно, цель которого – сотворить человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Первый раз о пути Адоная мы читаем в 18 главе Берешит. Именно там Всевышний заповедует отцу нашему Аврааму научить своих сыновей после себя ходить путем Адоная. Это 18 глава Берешит, 18-19 стих написано: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Адоная». Дерех Адонай, так написано в Торе. Дерех Ашем произносят в традиции. «Творя правду и суд, и исполнит Адонай над Авраамом, что сказал о нем». Потом в книге Шмот мы читаем о том, как уже Моше просит Всевышнего открыть ему путь Адоная. Для чего? Для того, чтобы Моше мог познать самого Адоная. И все это происходит именно в то время, когда народ отказывается от личного общения со Всевышним и спустя 39 дней делает себе идола, пока Моше находится на горе у Всевышнего. Народ делает себе идола, поклоняется ему. Всевышний хочет истребить этот народ. Моше становится ходатаем и заступником за этот народ. И вот когда он ходатайствует о народе, в 33 главе Шмот, 12 стихе и дальше написано: «Моше сказал Привечному, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь, опять дерех твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помысли, что сии люди – твой народ». Таким образом, мы видим, что открытие пути Адоная, дерех Ашем, человеку, приводит этого человека к познанию самого Адоная. А это познание человеком Адоная делает человека обителю для самого Адоная. Таким образом, получается, что видеть дело Всевышнего – это значит быть свидетелем тех событий, которые происходят в его жизни. А вот познать пути Адоная – здесь уже речь идет о внутренних процессах, которые приводят человека к сущностному изменению его души в подобие Сына Всевышнего. Более того, познание пути Адоная дает человеку понимание причин происходящих видимых событий, потому что все духовное первично, а видимые процессы являются уже следствием происходящего в духовном мире. Поэтому сегодня, разбирая недельную главу Ваешев, мы будем говорить о делах Всевышнего и пытаться увидеть через эти дела сам путь Адоная, который приводит человека к познанию Творца. Если мы посмотрим на все содержание нашей главы, где каждое событие говорит нам о делах Всевышнего, то, пытаясь увидеть через эти дела путь Адоная, можно сказать, что наша глава раскрывает нам два пути в Царство Божие. Или, как говорят мудрецы Торы, два пути на Царство. Путь Ягуды через Тшуву и путь Иосифа через испытание на верность Слову Всевышнего. И все начинается с того, что Яков, возвращаясь из Харана в обетованную землю, думает, что время его странствования уже закончилось и что он уже может осесть на постоянное место жительства в обетованной земле. А это значит, так думает Яков, что уже наступила эра Амашеха, и уже можно строить храм Всевышнему и создавать народ Всевышнего, наученный законом Всевышнего, чтобы этому народу стать светом для всех народов, Ведь Яков очень хорошо знает все обетования Всевышнего, которые Всевышний дал Аврааму, его дедушке. И вот сейчас Яков, возвратившись в обетованную землю, понимает, что теперь на его плечи ложится ответственность за исполнение этих обетований, как Всевышний сказал отцу нашему Аврааму: «И в семени твоем благословятся все народы земли». Так вот, начнем мы с того, чтобы посмотреть, как объясняют мудрецы Торы ошибку Якова осесть в этой земле, где его отцы странствовали. Само слово «Ваишев», с которого начинается наша недельная глава, сейчас мы прочитаем начало, от глагола «Ешав» – «сидеть», «садиться», «обитать», «пребывать», «селиться», «останавливаться для жилья», то есть подразумевает уже проживание оседлым образом, то есть уже без всяких странствований. Давайте прочитаем, чтобы увидеть противоречие, которое уже есть в первом стихе начала нашей недельной главы, о котором размышляют мудрецы Торы и на основании этого делают вывод, что Яков поторопился. В Торе написано, первый стих, 37 глава: «Ваешев Яков, Беэрец Мегурей Авив, Беэрец Кнаан». И пословный перевод этого текста мог бы быть таким: «И поселился Яков для постоянного проживания в земле странствования отца своего, в земле Кнаан». И мудрецы Торы отмечают вот это противоречие в этом стихе между словом «поселился Яшев», то есть «жить оседлым образом», и словом «магури» от глагола «магур», который означает «странствовать», то есть «жить временно». Другими словами, мудрецы Торы хотят сказать, что там, где отцы Якова, Авраам и Ицхак считали свое пребывание в обетованной земле временным, Яков решил, что теперь уже все хорошо, и можно уже селиться на постоянное проживание в обетованной земле. И возникает вопрос, почему Яков вдруг решил, что время странствования закончилось? И мудрецы объясняют это решение Якова так. Это решение Якова было основано на ошибочном толковании пророчества, данного Аврааму Всевышним при заключении завета о наследовании этой земли при рассеченных животных. Это в 15 главе Берешит, в 7 стихе мы видим, что все начинается с обещания Всевышнего, где написано: «И сказал ему Аврааму Всевышний: Я Адонай, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». А Авраам, понимая, что это обетование относится только к тем его потомкам, которые, так же, как и он, добровольно станут на путь Адоная, то есть идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным, он сомневается в том, что его потомки действительно захотят идти этим путем. И поэтому Авраам спрашивает следующий стих, 15 глава, 8 стих. Он сказал: «Владыка Привечный, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» То есть он имеет в виду своих потомков. А Всевышний говорит Аврааму: «Мы сейчас с тобой заключим завет при рассеченных животных, чтобы ты не сомневался, что твои потомки точно наследуют эту землю». Вот смотрите, как это звучит. Дальше 15 глава, с 9 по 12 стих. «Привечный сказал ему: Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». И мы как-то говорили о этом трехлетнем возрасте, как о времени совершеннолетия, потому что четвертый год служения Всевышнему – это уже время принесения плодов самому Всевышнему, а первые три года плоды дерева не обрезаны. Так вот, возьми вот этих трехлетних, которым уже три года исполнилось, то есть наступило время принесения плодов Всевышнему, он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Так в древности заключался завет. Те, кто заключает завет, проходят между вот этих двух частей рассеченных животных. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. То есть мы видим, что все это будет непросто. И при захождении солнца крепкий сон нападает на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И вот дальше, с 13 стиха, Всевышний объясняет Аврааму, как это будет, что как будет. Ответ на вопрос Авраама: а почему мне узнать, что я буду владеть ею? Написано, 15 глава, 13 стих и дальше. «И сказал привечный Авраам, узнай, что потомки твои будут пришельцами, в Торе стоит слово гер, странники, в земле не своей, поработят их, будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоему в мире и будешь погребен в старости доброй в четвертом роде, возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. То есть Всевышний говорит Аврааму, что его потомки будут 400 лет странниками в земле не своей. А вот потом они выйдут от того народа, у которого они будут в порабощении, с большим имуществом, и в четвертом роде возвратятся в эту землю. И вот, глядя на это пророчество, у мудрецов постоянно возникал вопрос, как бы не стыкуются вот эти сроки, четвертое поколение и 400 лет. Ну, как вы понимаете, это же не одно и то же. И из этого они делают вывод, что пророчество неоднозначно. То есть, это может быть либо четвертое поколение, или это может быть и 400 лет. То есть, как бы все зависит от того, как народ себя будет вести. Но, смотрите, если сразу посмотреть текст, то мы увидим, что 400 лет связано не только с народом Всевышнего, но еще и с мерой беззаконий амореев, которая еще не наполнилась. То есть, 400 лет никак нельзя исключать и подменять четвертым родом. Но Яков, зная это пророчество и его неоднозначность, считает, что его возвращение из Харана с детьми, которые, если считать от Авраама, являются уже четвертым поколением, да еще он возвращается и с большим имуществом, как было об этом сказано Аврааму, после сего они выйдут с большим имуществом. Яков думает, что, ну, похоже, что это пророчество уже исполнилось, и, значит, ему уже не нужно быть странником в этой земле, которую Всевышний обещал Аврааму. То есть пришло время наследовать эту землю и взять на себя эту ответственность, распространять Царство Божие на этой земле. Тем более, что он уже получил имя Израиль. Ну вот, так думает Яков, и поэтому он принимает решение Ваешев в земле странствования своих отцов. И вот здесь Яков сильно ошибается. Во-первых, потому что это был только первый выход из изгнания, говорят мудрецы, а должен быть еще второй выход из изгнания. Первый выход – это выход Якова из Вавилона, а второй выход – это выход народа Израиля из Египта. И эти два выхода дополняют друг друга, поскольку нужно собрать искры святости с двух великих цивилизаций, на которые разделился мир после Ноха. Ну, вот так объясняют мудрецы Торы ошибку Якова осесть в земле, где отцы его странствовали. И вот, размышляя над всей этой ситуацией, к этим комментариям хочу добавить несколько мыслей из того, что я услышал. Как мы говорили выше, Яков очень хорошо знает все обетования Всевышнего его дедушки Аврааму. И вот сейчас Яков, возвратившись в обетованную землю, понимает, что теперь на его плечи ложится вот эта ответственность за исполнение этих обетований, и это очень правильно. Но вот при этом Яков не учитывает тот факт, что его семья полна раздоров, и его сыновья открыто враждуют между собой. Другими словами, если в доме Якова, в сыновьях Якова, в их душах нет Царства Божия, то как эта семья может распространять Царство Божие на всю обетованную землю? Вопрос. Помните, когда Иешуа, будучи спрошен фарисеями о том, когда придет Царство Божие на землю, ответил им так. Я прочитаю Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стих написано. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Таким образом, Иешуа говорит фарисеям о том, что Царство Божие на земле начнется с Царства Божьего в сердцах людей. Вот Яков этого не учел. И потому его желание сесть на постоянное проживание в обетованной земле преждевременно. Сначала ему и всем его сыновьям нужно наполниться Царством Божьим в своих сердцах, чтобы шалом Всевышнего пришел во всю его семью. И вот тогда уже можно Ешев садиться на постоянное место жительства в обетованной земле. А вот Всевышний, в отличие от Якова, это прекрасно понимает. И поэтому, глядя на то, что Яков уже Ешев, он начинает действовать. В «Премудростях Сираха» в 18 главе, в 6 стихе написано: «Когда человек окончил бы, тогда он, Всевышний, только начинает. И когда перестанет, придет в изумление». То есть человек придет в изумление, когда увидит все, что сделал Всевышний. Вот именно об этом как раз и идет речь в наших недельных главах Вайшев, Мегец и Вайгаш. То есть здесь мы сейчас увидим то, что делает Всевышний, и через эти дела увидим путь Всевышнего. Давайте посмотрим, как Всевышний все это начинает делать. Все начинается с того, что обостряется конфликт между Иосифом, который был любимчиком Якова, и остальными его 10 сыновьями, хотя Беньямин в этом не участвует, родной брат Иосиф. 37 глава Барышит, 2-4 стих, об этом Тора говорит так. Вот житие Якова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. И сделал ему разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И все это происходит на глазах у самого Якова. Но Яков как-то не реагирует на это, хотя и понимает, что так не должно быть. Потом, после того, как Иосиф поделился с братьями и со своим отцом своими пророческими снами, мы видим, что даже сам Яков начинает бронить своего сына, Иосиф. Это Берешит 37 глава, с 10 стиха. «И он рассказал отцу своему, братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: „Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?“ Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья пошли пасти скот отца своего в Шхем, и сказал Израиль Иосифу: „Братья твои не пасут ли в Шхеме? Пойди, я пошлю тебя к ним“. И он отвечал ему: „Вот я“». То есть мы видим, у Якова есть это желание примирить братьев. Но, как мы увидим дальше, это намерение Якова примирить братьев заканчивается трагедией. Потому что по-человечески эти вопросы не решаются, когда есть вражда между людьми. Здесь все должно начинаться с перемен мыслей в душе этих людей, которые враждуют между собой. А это все духовные процессы внутри самого человека. И в конечном итоге все зависит от тех выборов, которые делает сам человек. Но давайте посмотрим, как Тора нам говорит об этом желании Якова примирить братьев. И чем это закончилось. 37 глава, 18 стих и дальше. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: „Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов“. И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, сказав: „Не убьем его“. И сказал им Рувим: „Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него“. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иегуда братьям своим: „Что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша“. Братья его послушались». Вот до этого места мы видим дело Привечного. А в чем же суть пути Привечного? Если сказать коротко, Всевышний, глядя на взаимоотношения в семье Иакова и видя эти духовные проблемы в человеке, который, в общем-то, думает о себе, что он по правде закона не порочен, как говорит апостол Павел, выводит на свет вот эту духовную проблему каждого из них до такой степени, чтобы человек сам увидел эту проблему и в конечном итоге принял решение исправлять это. И начинается это с раскаяния перед Всевышним в содеянном. А потом уже начинается путь исправления, путь Адоная, который обновляет естество души человека в подобие слова Всевышнего. И вот свидетельством этого обновления являются уже плоды Духа. Вот те добрые дела, которые видят люди и прославляют Всевышнего за эти перемены в человека. И если более детально смотреть, Тора очень ярко нам описывает вот этот путь на царство или в царство Божие Ягуды. Ведь именно он предложил продать Иосифа в рабство. Когда я говорю «путь Ягуды в царство Божие», я просто хочу охватить вот это понимание, потому что все мы в конечном итоге должны стать Ягудой, теми, кто прославляют Всевышнего именно тем светом, славу Всевышнего, который светит через нас. И я здесь не исключаю этого факта, что именно Ягуда, один из 12 братьев, в конечном итоге становится главой всего семейства Якова, царем в Израиле. Так вот, мы видим, что Тора нам говорит, как происходит вот этот путь на царство Ягуды или в царство Божие. Ведь именно он предложил продать Иосифа в рабство. Мы видим, что после того, как это произошло, все братья увидели, какие страдания через это они причинили этим поступком своему отцу Якову. А в итоге Ягуда теряет свой авторитет среди братьев, и Тора говорит, что после этого Ягуда оставляет свою семью и спускается. Вот в Торе как раз написано «спускается». Причем это же слово «спускается» стоит и в том месте, где Иосиф спускается в Египет, ну, когда его продают в рабство. И тот, и другой спускается, но у того и другого путь разный. Ягуда спускается в землю Ханаанскую, спускается до того, что роднится с Хананеями. И это духовное падение Ягуды заканчивается после событий с его невесткой Тамар, когда он публично признает ее правоту и тем самым раскрывает перед всеми глубину своего духовного падения. В Торе об этом написано так, Берешит 38 глава, 24 стих и дальше. «Прошло около 3 месяцев, вы сказали Ягуде, говоря, Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Ягуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала, узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость. Ягуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну своему, и не познавал ее боли. Вот именно здесь происходит духовный перелом в душе Ягуды, когда он через свое унижение и смирение перед Всевышним, через нищету своего духа становится на путь возвышения, как об этом написано в Евангелии от Матфея, 5 главе, 3 стихе. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть вот именно с вот этой нищеты духа начинается наполнение человека Царством Божьим. Всевышний начинает оживлять дух человека, смиренный дух человека. Таков путь Адоная, приводящий к познанию Адоная, и это путь обновления храма Всевышнего, делающий нас, каждого ставшего на этот путь, обителью для Всевышнего. Наша глава также говорит нам о пути Иосифа, который можно назвать путем Адоная для праведников. Когда слово Всевышнего испытывает его, как об этом написано в 104-м псалме, в синодальном переводе, 17 по 22 стих. Написано, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнило слово его, слово привечного испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем, над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Как мы видим из этого текста, конечная цель этих испытаний Иосифа, во-первых, приготовить место для своих братьев, а также в том, чтобы он наставлял египетских вельмож и египетских старейшин мудрости Всевышнего. И это именно для того, чтобы потом, проведя всех египтян через испытания, собрать из Египта все искры святости, и привести их в обетованную землю. А испытания как раз будут связаны с их отношением к сыновьям Якова. А в итоге именно так Всевышний исполнит свой замысел, соберет все искры святости. Как мы совсем недавно говорили об этом, разбирая сказанное Всевышним через пророка Ишаягу, 19 глава, 23-25 стих, написано: «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе ассирьянами будут служить Привечному. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и с Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Адонай Цеваот, говоря: благословен народ мой, египтяне, дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Вот так раскрывается путь Привечного через дела его по исполнению его замысла, свидетелями которого и являются сыны Израиля, народа его, как написано об этом у Ишаягу, 43 главе, с 10 стиха. «А мои свидетели, — говорит Привечный, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было всесильного, и после меня не будет. Я Привечный, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил. А иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Привечный, что я всесильный. От начала дней я тот же. И никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Аминь.